Я хочу сегодня коснуться очень таких нелегких тем в наших неземных главах, которые мы сейчас читаем, которые очень актуальны сегодня. Я хочу начать с одной истории. История, к сожалению, я не помню имена. Когда-то помню имена, имена помню когда-то. Ну, была такая довольно стандартная история. По-моему, это одно из, так сказать, перипетий изгнания нашего народа было не только подчинение окружающим народам, но была ситуация, когда раввины общин, раввины городков, они зависели от богачей. А богачи в этих местах чувствовали, что тут хозяева и делали вещи, которые, мягко говоря, не подобают. Была история, по-моему, это была история с автором книги Бейта Леви, может, кто-то другой, значит, важно, они очень большим раввином, которого очень сильно не угодило одному из сильных людей, в кавычках, местечке, где он был раввином, он прислал извозчика, вот это было перед шабатом, погружая вещи, выгнал, короче, из города его. И в итоге, так сказать, попали в какое-то соседнее местечко, некуда было деваться, и его приютила этого раввина на вдова. Вдова, он раввин не ел так называемый хадаш, то есть новый урожай злаков. А то, что обычно было, ели его за границей. И у него было с собой немножко было муки, ему хозяйка дома испекла специально для него халы, мы очень благодарен ему за это. Он ей дал браху этой вдове, что у него будет большое благосостояние, она построит 3 синагоги, 2 за границей, одна в Минске, а другая, по-моему, в Вильно, и 3-ю в Иерусалиме. Она действительно браха работала. Она была богатой, построила синагогу в Минске, построила синагогу в Вильно. И начала, пусть только построила 2 синагоги из 3. Одну в Минске, другую в Вильно, третья должна была быть в Иерусалиме. Она уже состарилась, начала волноваться, что она не успевает построить 3-ю синагогу в Иерусалиме. Она пошла к одному из великих мудрецов поколения, вытащила эту историю, он сказал, что тебе торопиться. Тебе же самый раввин великий, он тебе сказал, что ты успеешь, ты построишь 3-ю синагогу в Иерусалиме. Так куда тебе торопиться? Живи себе спокойно. Только она, действительно, долго ли жила, самка, в общем, преклонно в возрасте поднялась на Святую Землю и построила синагогу в Иерусалиме. Она известна имя Иерусалима и сегодня этой синагоги. Не так давно были, лет 150 тому назад. Я забыл просто, помнил это имя когда-то, этой синагоги. Это история. И тут есть, я видел одного из наших старых комментаторов, такой комментатор, 400-500 лет, называется книга, называется «Црора Мор». Буквально «Узел с пряностями». Очень такая книга глубокая, серьезная. И есть тут у наших мудрецов, начинает это Зор, продолжает эту линию Рамбан. Наши великие мудрецы, когда они удостоились понимания Торы и знания Торы, они позволяли себе критиковать даже праотцов. Я вам приду просто пример, вещи известные. Когда Авраам Авину, наш отец Авраам, придя в Эрец-Исраэль, начинается голод, он спускается в Египет, и Рамбан говорит, что это неправильно было, не должен был вернуться. Например, то, что когда Авраам вышел из Харана, взял с собой Лота, и большая дискуссия в книге Зоар, правильно сделал, что взял с собой Лота, сказано было оставить дом отца. Он взял с собой Лота, в итоге он с ним расстался. Он просто правильно сделал, что тогда взял его с собой. Понимаете, я, поймите правильно, я не претендую, что мы можем это делать. Но я, учитывая, что были величайшие мудрецы Израиля, которые, безусловно, лучше нас понимали, кто такие были праотцы, при этом у них была, в них горел огонь Торы, и у них именно в силу огня Торы, который у них был, не позвали себе задать вопросы, иметь некоторые возражения о том, что произошло. И одним из конечно, это Рамбан. То есть, гляньте Рамбана на предыдущую главу, посмотрите, там видите там какие-то вещи тоже. Так вот, эта книга «Сура Рамбан» – это вопрос. Вопрос очень простой. Это вопрос вроде той истории, которую я вам рассказал. Мы читали сейчас в главе «Лех Леха», что Всевышний обещает Аврааму потомство. Потомство. Потомство, которое будет как число звезд. И Авраам поверил Всевышнему, цельно поверил. Дальше, более того, Всевышний, как есть там, была некая другая проблема Авраама. Когда вопрос шел о наследии земли, он спросил, чем я достоин себя получу. Это было некоторое тончайшее сомнение, что как он достоин этого исполнить это обещание. То есть он еще сказал ему, что то потомство будет 400 лет в изгнании. То есть потомства еще не было, но уже, ему было уже обещано 400 лет изгнания. И потом обещан был выход из Египта. И вот в следующей главке Хумыша есть такая вещь, что Сара заявляет Аврааму, что я вот уже Всевышний меня задерживает мои роды. Предлагает ему, чтобы взял свою наложницу, Агарь, и в заслугу того, чтобы она дала свою наложницу Аврааму, она тоже достоится потомства. И вот Соломон задает очень тяжелый вопрос, задает. Но Всевышний уже обещал Аврааму потомство. Зачем надо было это делать? Уже было обещано потомство. Было обещано потомство. И понятно, что если мы глянем в следующие главы, главу Хаей Сара, какие усилия прилагал Авраам, чтобы жена Ицхака была именно из его краев, из его семьи. Сара была из его семьи, это вещи мы же читали уже. Она не была из Египта, она не была потомком фараона. И более того, она была не просто потомком фараона, она еще была потомком Нимрода, Агарь. Это приводит Таргум Янота, потомком Нимрода. Такое очень, ну, скажем так, не очень благородное семейство. В смысле, богобоязненности и тому подобное. Так такой вот вопрос, тяжелый вопрос. Почему надо было Аврааму и Саре опережать события, Ну, я думаю, что есть объяснение, но он считает, что наказание за это было то, что пришел в мир Ишмаэль, И закрутилось это тут с Ишмаэлем, тут есть очень много непростых вещей. И что он в итоге пишет, что в конце веков народ Израиля, не дай Бог, будет терпеть от потомка Ишмаэля. Написано где-то 400-500 лет тому назад. Это уже написано в Зор, на самом деле. Это не было себятина его. Это же пишет не Газор. Но вопрос мне очень понравился. У тебя обещано потомство. Зачем тебе делать лишние попытки дополнительно искать, брать наложницу? Дальше есть претензия к Саре и к Аврааму, и у него, и у Рамбана, что то, что сказал, говорит Авраам Саре, вот твоя ложница перед тобой, делай с ней так, как ты считаешь нужным. И говорит, что Сара ее мучила ее, она бежала от нее. И Рамбан говорит, это книга Цорора Мор, что это претензия к Аврааму, что почему он отдал свою жену, вторую, Саре, чтобы она ее мучила. Почему Сара ее мучила? Говорит, что в силу этого потомство Сары будет страдать от потомства Агарь. Это страшная вещь здесь написана. То есть, по большому счету, давайте просто сказано, что сказал Всевышний, Малах, ты мне Всевышнего сказал, ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь имя Ишмаэль, чтобы слышал Всевышний вот твои страдания. Идемте дальше. Мы видели здесь вообще историю с Ишмаэлем, она очень поучительная, потому что она тоже здесь сказано в Торе об Ишмаэле исполнилось, как я видел в одной книге, есть пируш Рабейну Хананель Нахумиш, не знаю, что за комментарий, это тот же Рабейну Хананель, который приводится в Талмуде, куда другой, но я просто видел только в компьютере, не видел его в оригинальной книге, поэтому я не могу сказать точно, кто это и что это. Он говорит, что то, что Всевышний сказал про Ишмаэля, начал исполняться через 2300 лет. А до этого никак не исполнялось. Давайте просто посмотрим. Начнем, скажем, с стиха, 16 глава, 12 стих. Гуя переодом, он будет диким человеком, но это, думаю, было всегда. Это был Хавец Хаим, и мы сейчас напечатали тут статью о Моше Шапиро по этому поводу. Можно почитать. Я доба коль, болевые руки на всем. Я вам объясню, что такое я доба коль. Потомки Ишмаэля, они профессиональные воры. Никакой ислам. Я вам расскажу одну историю. Когда-то немножко сделал небольшой ремонт в квартире, а пытались взять подрядчика араба. И нам объяснили, что подрядчик, с ним можно положиться, что не воруют. Ну, я с ним поговорил, перед тем, как начал работать, что... А что, когда человек религиозный, какое-то воровство, какое-то... В какой-то момент рабочие остались наедине в спальне нашей, а после того, как они ушли, жена обнаружила, что там драгоценности исчезли. И этот подрядчик, он, насколько я слышал, он буквально пытал своих рабочих, чтобы они вернули ему. Он был сильным человеком в своей деревне. Он буквально их мучил их, там, чтобы я вернул. Я в итоге вернул. Но я просто говорю, к чему это говорю. Никакой Коран, никакой ислам не изменит то, что написано в Торе. Сказано про Ишмаэля, что его руки во всем, и что когда Всевышний предложил Тору народам мира, Ишмаэль спасился, узнал, что там написано «не укради», то это не до него. То, знаете, против Торы не попрешь. Пусть у них будет новая религия. Но у них есть тяга к воровству. Дальше говорится еще одна вещь. Ядоба кол, в яд кол бо. Что это значит в яд кол бо? В нем все нуждаются. Когда народы мира нуждались в Ишмаэле? Когда?
Сейчас.
Сейчас. Только нефть. До этого никто никогда не нуждался. О, это одна глава. Идемте дальше. Дальше, после рождения Ишмаэля, через 13 лет после его рождения, Всевышний говорит Аврааму, чтобы он был цельным, дает ему заповедь брить мила обрезания, обрезать себя, обрезать Ишмаэля, обрезать его домочадцев, эти рабы. И опять же повторяет Всевышний, и ты будешь отцом многих народов. Опять же, повторяется обещание земли. И есть заповедь обрезания. Дальше продолжает Тора и говорит Всевышний Аврааму, что твоя жена Сарай, она будет называться не Сарай, а будет называться Сара. И благословил ее, и дам тебе от нее сына. И, ну, вроде бы, что говорит Всевышний? Я тебе считал сына раньше. И сейчас я буду сын не просто от наложницы, а сын будет от твоей праведной жены. Сара была величайшая праведница. И тут сказано, что Авраам очень обрадовался, удивился. Он сказал, что он удивился, за что ему полагается такое вознаграждение, когда он уже был старым, и жена его тоже была не в молодости. Дальше есть стих. «Ваёмер Авраам, эль гэлэгим, луиш мойли и хиэлэфанах». Говорит, что мне достаточно, чтобы Ишмаэль ушел, был перед тобой. Пишет Раши, объясняет, был богобоязненным. Зачем? Почему? Ты не хочешь, чтобы был сын от Сары? Зачем вопросить об этом? Это тоже многие наши мудрецы, они видят под претензию к Аврааму. Что то, что Всевышний ответил ему благословением Ишмаэлю, это то, что мы терпим сегодня. Знаете, я скажу одну вещь. Это вопрос принципиальный, надо же серьезно подумать. Надо хорошо знать, что все, что я Всевышний, к лучшему. Поэтому даже Ишмаэль, он тоже к лучшему. Как и что, мы это увидим. И говорит, сообщает Всевышний Аврааму, «Йомер Элохим, аваль сара иштеха иледет леха бейн, ката шмо Ицхак, векимоси эсбейси и той, лебрис олам, лазаруах ахарав». И говорит, сказал Всевышний, истина, Сара твоя родит тебе сына, назовешь его Ицхак, и мой завет будет с ним, завет вечный и с его потомством. А что же касается Ишмаэля, то есть Всевышний не обещал ему, что будет богобоязненным, это вообще непростой. Вроде бы Авраам просил, чтобы Ишмаэль был богобоязненным, и об этом Всевышний не сказал. Он будет очень большим народом, будет 12 князей и сделал его великим народом. Но мой завет будет именно с Ицхаком. О, это... И давайте просто подумаем. Насколько я помню мировую историю, по-моему, до 6 века нееврейского исчисления, то есть Ишмоэль это были племена кочевников с Саудовской Аравии вокруг. И все. И о каком великом народе не шла речь. Но потом они завоевали весь Ближний Восток. Завоевали Испанию. И реально силы и славы дошли до Индии. То есть Пакистан тоже индус, Пакистан. То есть об этом пишет этот комментарий Рабейну Хананель, что то, что здесь сказано в этом месте в Торе, исполнилось через 2300 лет. И он к этому добавляет, что это знак для нас. Так вот, то, что здесь сказано об обещании Ишмаэлю, об Ишмаэле, исполнилось через 2000 с чем-то лет. И в этом пишет Рабейну Хананель, это знак для нас, что если даже для Ишмаэля, у которого не был заключен завет, то не было завета с Ишмаэлем, но Всевышний исполнил то, что было обещано ему через 2300 лет, тем более народ Израиля, который есть завет со Всевышним, Всевышний все полностью исполнит. О. Это в двух словах о том, что мы здесь находим, о том, как Тора предсказала будущее Ишмаэля, которое исполнилось примерно через 1000 лет после канонизации Танаха и после завершения Талмуда. До этого в мировой истории Ишмаэль не присутствовал. Были кочевые, были бедуины, все. Эта книга Срора Мор говорит, что все это вот деяния и Сары, и Ишмаэля с тем, чтобы отдать Агарь в жены Аврааму, в том, что мучили ее. И в итоге, что то, что Авраам просил Всевышнего, чтобы Ишмаэль жил перед ним, это все приводит к тому, что в итоге народ Израиля будет подчинен Ишмаэлю, будут нас мучить. Да Бог, что уже исполнилось, множество евреев, народ Израиля под Ишмаэлем уже больше 1000 лет в народах восточных. Уже достаточно помучили, хватит. Вот. Так вот, я хочу просто здесь коснуться этой темы, что это очень непростое место в Торе. Я думаю, что мы опубликуем еще новый материал Рамой Шапира об этом в следующем Берот вряд ли, но через месяц примерно еще. Есть тут еще одна вещь, которую я хотел бы сказать. И это есть намек в Мишле, который мы сейчас учим. Мы тут немножко сейчас украли уроки на актуальную тему это урока Мишли. Но я не хочу так полностью от Мишли отказываться. Это мы вернемся к Мишли. Вот мы упомянули, что на стих в Эшет Хайль «Дорша цемен упиштим», когда она занималась шерстью и льном, это намекает на то, что Эшет Хайль, Сара и Ривка, они отделили от нас Ишмаэля и Эсава. И тут отделение, то есть Сара отделила от нас Ишмаэля, а Ривка, это был не ее сын, а вот Ривка отделила своего сына от нас, это был Эсав. Понимала большой вред от него. И надо просто увидеть одну вещь, которую я поговорю не сейчас, а в следующем уроке, если не забуду. Что это отделение было такое, мы всю историю связаны с потомками Исава, с потомками Ишмаэля. Они возле нас, мы от них не ушли. Они вокруг нас. О. Есть вот еще одна вещь. Я не помню, говорил об этом здесь или нет, но еще повторю еще раз. Есть очень такая непростая тема. Есть известное пророчество, это не пророчество, это то, что видел видение Даниэля, то, что видел четырех зверей, которые выходят из моря, очень страшных зверей. Это был намек на четыре царства, которым порабощается род Израиля. Вот, самое страшное было четвертое царство. Попросту говоря, имеется в виду царство Эдома. Мы до сих пор под Эдомом, это особая тема. И был такой очень принципиальный вопрос, а куда исчез Ишмаэль? Где Ишмаэль? Там не понятно, что там называется Вавилон, Персия, Мидия, Греция и Эдом. Четыре царства. Что с Ишмаэлем? То вот Ибн Эзра говорил, что пишет, что четвертое царство имеется в виду Ишмаэль. Ибн Эзра жил, если я правильно помню, в мусульманской Испании. Он видел, что такое царство Ишмаэля. Это было очень могучее царство. Это очень непонятно, потому что в Талмуде говорит, что имеется в виду Эдом, а не Ишмаэль. Вопрос, где Ишмаэль? Он исчез. И вот пишет об этом Маараль, очень странную вещь. Об этом Маарале сказал Рамей Шапиро, это пророчество Маараля, что Ишмаэль – это часть царства Персии. Какое они имеют отношение друг к другу? Персы – они потомки Ефета. Это мы говорили на прошлом уроке. Ишмаэль, это потомки Шема, это понятно, это два разных народа. Изначально они были разных религий, пока Ишмаэль не завоевал Персию. То есть я думаю, что это уже очень много лет персы, они мусульмане. Это не вещь новая. Так сказать, должно быть, что Персия должна быть частью Ишмаэля, а не Ишмаэль частью Персии. Мы видим, что сейчас Персия, Иран, становится во главе арабского мира. Обратите внимание на это. Это вещь поразительная. Я процитировал Шапиро, он сказал, это пророчество Маараля. Пророчество не буквально, конечно, у нас сейчас нет пророчества, но это удивительное предвидение Руха Койдиш, дух святого постижения Маараля. Я хочу немножко объяснить некоторую принципиальную вещь, которую нужно понять, какое есть у нас оружие перед всеми этими предвидениями проблем с нашим с Ишмаэлем. Что у нас есть против этого? Что? Послушайте, вы правильно говорите, но я хочу, чтобы вы готовились более, так сказать, подробно. Я слышал, когда перед провозглашением израильского государства Бен-Гурион, как известно, был левым социалистом, о нем говорили так, он прилетал в Нью-Йорк, в Объединенные Нации, размахивал Танахом. Нам полагается святая земля. Когда пришел сюда, он размахивал капиталом Маркса. Я подумал про себя, просто подумал тогда, у меня не было каких-то источников, что ангелы-хранители Ишмаэля, у них был очень тяжелый ответ Бен-Гуриону, говорит, очень простой. А вы Танах исполняете? Исполняете? Я вот как-то разговаривал с такой замечательным человеком в Рамот Вот Гимеле, Равеляу Рипс, профессор Рипс, известный своими книгами, темой кодов. Знакомый с ним, Рамой, еще? Столь был знаком, он сейчас нездоров, дай Бог здоровья. Я с ним как-то об этом разговаривал. Говорит, слушай, так оно и было. Это то, что сказал в ООН, судовский представитель Бен-Гуриону. Сказал ему, не размахивай вырванной из Танаха страницей. Не размахивай вырванной из Танаха страницей. И есть тут одна принципиальная вещь. Приводится в этих комментаторах, сегодня я привозил, по-моему, это Соломор, это приводится в книге Зоар, что в силу того, что обрезание Ишмаэля, ему дано право на святую землю, пока мы не вернулись из изгнания. И мы то, что мы видим, как он мешает нам вернуться всеми силами. И тут есть принципиальная проблема. Я просто хочу просто о своих впечатлениях. Помню, вы это вряд ли помните. Может, Рамой еще помнит, но я не уверен. Это было где-то 45 лет тому назад, когда египетский премьер-министр Анвар Садат заявил, что он хочет делать мир, хочет приехать в Иерусалим, выступить перед Кнессетом. Это было, конечно, участвовали большие тайные переговоры, но неважно это. И вот, помню, это показывали по телевизору. Приезжает, когда он приезжал сюда первый раз, я тогда был у моей мамы в Америке, и показывают, премьер-министр Египта приезжает в Иерусалим, поднимается на храмовую гору, молится в мечетях, то, кто там есть. А я думаю про себя. Мне это очень болело. Вот он свое предание особо не исполняет. А что с нашим народом? Это большая беда. И я немножко коснусь вещи немножко более глубокой здесь. То есть, если мы в Эрец-Исраэль живем по Торе, то есть мы говорим Беркат Амазон во второй брахе, это благословение, благодарность Всевышнему за святую землю. Упоминаем Брит в Тора. Амбритхаша хасамта бибсарейну, таратхаша и маритану. Помните такое место? Это объясняет Раши, Сагат Брахот, потому что нам дана святая земля в силу обрезания, в силу брита Торы, завет Торы, изучение исполнения Торы. У нас есть и то, и другое, то завет, который есть у Ишмаэля, он меркнет и не имеет никакой силы. Поэтому, по большому счету, у нас есть один ответ Ишмаэлю. Один ответ его ангелу-хранителю. Это не то, что если мы сейчас строим в Святой Земле цельную, истинную жизнь, изучение Торы, исполнение Торы, когда мы действительно чтобы нам нельзя было сказать, не размахивайте вырванное из Танаха страницей. И это наш ответ, потому что против ценного завета, который есть у нас, завет Торы, обрезание завет Торы, надо хорошо понимать, что завет обрезания очень связан с заветом Торы. Это особо, понимаете, принято в народе Израиля обычай благословлять отца ребенка и самого ребенка тоже. Кишемши нехнастый брит, так же, как он стал, вошел в завет обрезания, как и когда Тойро, вошел в изучение Торы, хупе, в Моисим Тойвин, так он женился, но с добрыми делами. Напишет Бихвегер, что завет Торы, он связан с заветом обрезания. Поэтому касается аналогического вопроса. То есть, короче говоря, цельный завет обрезания – это завет, который должен привести к изучению и исполнению Торы. И это то, что мы не то, что можем, то, что мы обязаны, должны противопоставить Ишмаэлю. То есть, я хочу когда добавить еще одну вещь, тоже касается нашей недельной главы. Думаю, что все знают то, что сказал Шломо Мелех в книге Куэлет. «Эн хадаш тахат ашемеш». Нет нового под солнцем. Есть одна тема, которая, думаю, что вы слышали, не раз, думаю, слышали. Называется она так. «Какая нам есть польза от изучающих Тор?» Слышали такое? Вы всех свежего разостроили, если не слышали. Какая нам есть польза от изучающих Тор? Эта претензия, она фигурирует не больше, не меньше, приведена в Масехет Санедрин. Это источник, посмотрите, пожалуйста, я вам дам место. Это Дав Кав Далит, 104-й лист. Вторая страница там в конце. И, скажем так, давайте просто поймем, что здесь сказано. Что еще претензия, какая нам польза от изучающих Тор? Что для них есть огромная польза. Тор очень великая вещь, умное постижение, все приближается ко Всевышнему. А с этим не спорили. Но какая нам польза от них? Им польза точно есть. Какая польза нам? И вот в этом месте есть дискуссия мудрецов Торы. По какой статье провести те, которые так говорит? Он по плохой статье. Он не по хорошей статье. Или он называется пикойрусом. Или называется, то есть, буквально кто-то попирает почет Торы. Есть там еще другое определение у него. И она связана с нашей недельной главой. Он искал понятие в Торе «Мегале паним батора шелока Аллаха». Я объясню, что здесь имеется в виду. «Мегале паним», то есть он раскрывает какую-то тему в Торе не так, как не истина. Не истина. Граница между просто новым пониманием Торы и искривленным пониманием Торы, она не такая простая. Тот изучает Тору, у него есть действительно новое открытие в Торе, основанное на предании, на традиции, на понимании. Есть место многим разным глубоким пониманиям Торы. Однако есть вещи, которые они выходят за рамки истинного понимания Торы. И об этом говорится, что человек, который... Мегале паним батора шелока Аллаха, понимает Тору, раскрывает в ней вещи, которые противоречат принятой Аллахе, его нет, если правильно помню, его нет удела в мире грядущем, ни больше, ни меньше.
Противоречит или нет?
Я прошу противоречит. Угу. То есть, понимаете, я бы сказал такую вещь. К сожалению, сегодня есть люди, которые думают, что Тора – это вещь бесхозная. То, что хочу, то и думаю, то и говорю. Я могу высказывать свои идеи, свои мнения, не учась по-настоящему. Вот об этом говорится очень тяжелые вещи в Талмуде. Я вам процитирую, чтобы напишет Рабейн Йойна, просто это на более простом языке, чем в Талмуде. Это в конце, повторяю еще раз, Кув Далет Амуд Бет, Масехет Санедрин, это приводит Рабейн Йойна в книге Шарей Тшува. Есть русский перевод книги под названием «Как вернуть утерянное». Я не могу очень особенно полагаться на него, я никогда не проверял эту книгу, не знаю. Но я скажу просто место там, где просто глянуть перевод. Это находится в третьих вратах, в параграфе Куф Мемгей 144. Я вам просто приведу слова Рабейну Йойну. У пируш амегале паним батора. Что означает понятие амегале паним батора? Открывающее лицо в Торе. Лока лаха, не как положено. Человек, бишь, это я просто пересказываю его слова, человек, который обнаглел говорить о Торе вещи, которые они не истинны. Вот пример. Он говорит, что какие-то вещи в Торе написаны просто так. Ну, допустим, все, чем основана реформа и так далее. И говорит, что это говорит это из собственной гордыни. Так он не понимает, почему написано, это то, что не понимает, это неправильно. Об этом сказано в Торе, что сваторы, они не пустые. Если пустые, так это потому, что мы не трудимся. Дальше он приводит пример, что такое Магле Паним Батраш Лока Аллаха. Приводит пример. Как тот человек, который говорит, «Маоилу эцлейну ломдей Тора», какая нам польза от изучающих Тора. Он раскрывает вещи в Торе, которые не... абсолютно неправильное. Он продолжает дальше об Иньойну. Им хахму, хахму ленавшам, они постигают мудрость, безусловно, мудрость, это для себя. А нам в этом нету дела. И пишет об Иньойну тут два слова, это все из Талмуда, просто более простой язык. И они опровергли то, что сказано в Торе, в нашей недельной главе, «Венасаты лихола маком бабура». Что здесь говорится? Имеется в виду наша глава Ваейро, когда Всевышний сообщает Аврааму, что намеревается уничтожить Содом и просит Авраам, что если там есть 50 праведников, то их заслугой спаслись бы 5 городов, как объясняет Тараш. Что здесь написано? Что 10 праведников в городе могут спасти весь город. Когда есть в городе 10 человек, которые изучают Тору, это причина спасти весь город. И... А так как тот, кто изучает Тору, попросту говоря, это Тору приводит его к исполнению. То есть, как сказал там учитель Рав Яаков Фридман, если я правильно помню, если бы в доме был колер с 10 аврехим, дом уже не был разрушен. Это огромная польза, которая есть изучающим Тору. Так как это касается недельной главе, то, а тем более, если мы сейчас говорим о противопоставлении нашего народа с Ишмаэлем, это противостоит цельный брит, брит мила, завет Авраама, который включает в себя и Тору, и праведную жизнь. И этому противостоит брит мила Ишмаэля, то когда брит мила наш цельный, включается Тору и все остальное, то нет никакой силы у того, что есть у Ишмаэля. А если размахивают вырванной из Танаха страницей, то надо удостоиться большого милосердия Всевышнего. Это надо молиться всем нам, и действительно Я вам скажу две вещи, я не раз уже об этом говорил. Мы тут вопрос подняли в шаббат, наши недельные уроки в шаббат по Тилим, что уже были ситуации, когда во время катастрофы были города, когда там было действие учащих, кто это не спасло во время катастрофы. В чем разница? Я вам скажу, то, что как я это вижу, есть книга Рава Миллера, помню, я перевел и издал ее один мой знакомый, Рав Косильчиков, перевел и издал на русский язык. Он там пишет очень такие тяжелые вещи о состоянии еврейства в Европе перед катастрофой. Это очень тяжелые вещи. То есть, безусловно, в Европе были замечательные шивот, но влияние их было вокруг очень слабое. А кто влиял вокруг? Это были коммунисты, сионисты, социалисты и все прочее. То есть не было, то есть ешивот закрывались на самим себе. То есть из этих ешив пошел весь народ Израиля. И реально есть свидетельство, что кто-то уцелел во всех перипетиях изгнания в Советском Союзе с голодом, с лагерями и все прочее. В основном это были ешивотники. Тот сумел противостоять, а не другие. Вот. Но влияние вокруг было, то есть влияет вокруг других. Он был, в общем, в самых крупнейших центрах еврейских. Не было, так сказать, на обочине. Поэтому сейчас, в нашей ситуации, когда мы, знаете, мы не можем заменить нашим братьям в Эрец-Исраэль их свободу выбора, однако мы можем нести Тору, мы можем молиться за них, особенно сейчас, когда действительно то, что я слышу вокруг, у многих сердца открылись, и действительно, и тогда мы удостоимся, что тот, кто занимается Торой, так как его Тора, она не идет дальше, она идет дальше. И он, есть тут намерение, чтобы эта Тора действительно защитила наш народ. Эта Тора может спасти и весь народ Израиля. И дай Бог нам уже удостоится, и чтобы были только хорошие новости, и чтобы мы все вернемся истинно к Всевышнему и к Торе. Мы стоимся приходом Машиаха в скорости. Всего хорошего.